Bis jemand nur hat einen Kiel, trzynastym. Сперва, вот, у нас есть типичные вопросы. Кто страдал? И людей сразу думают, вот, он согрешил. Вот. И я думаю, что еще раз Иисус пробовал объяснить, по крайней мере, что страдание не обязательно совпадает с греховностями. В Библии написано, что есть очень много грешных людей, которые вообще успевали в жизни прекрасно. И есть людей, так, конечно, как Иисус, в частности, которые абсолютно хорошо, ну, провели свои жизни, а беда в беда случилась, и умерли в молодости и так далее. Итак, они говорили с Иисусом о некоторых, ну, случаях, где совсем невиновным людей, кажется, умерли. Например, в 4 стихе, что упала башня и побила, ну, несколько людей, 18 человек. Иисус сказал: если вы не покаетесь, все так же погибнете. Все так же погибнете. Значит, что наша смерть, в принципе, это одно и то же. Так как смерть тех людей, которые умерли, допустим, во время катастрофы. Мы, наверное, думаем, что наша смерть как-то чуть отличается от смерти тех, которые умерли во время катастрофы. Иисус сказал, что нет, вы будете так же погибнете. Также. То есть мы все грешны, мы все умрем. Почему мы умрем? Потому что мы все согрешаем. Это, конечно, правда, что у некоторых людей побольше, гораздо больше согрешают, чем другими. Но это да, но это не обязательно значит, что поэтому, раз человек имеет страдания в жизни, значит, он согрешил. Это слишком примитивное понятие, это не так. И в нашей личной жизни, поскольку мы чувствуем, что ой, я совсем не тот человек, я страдаю из-за того, что я грешный человек. И тоже, поскольку мы смотрим на жизнь другого человека, ой, она страдает, да, вроде она согрешила. Это примитивно, это нет такой прямой связи. Иисус имел в виду, что если мы не будем покаяться, мы будем и так же умереть. И поэтому Иисус сказал, что покайтесь, принимайте крещение, и такой человек спасен будет. Но покаяние, это не значит как-то жить какую-то перфектную жизнь без никакого греха. Это не обязательно. Это не то, что покаяние значит. Буквальным образом, то греческое слово переведено покаяние, значит передумать. Передумать. В том, что мы как-то сожалеем. Но не просто моментально, что ну ладно, я сожалею, что я это сделал. Вот, но как-то более, ну, сознательно чувствуем, что я на самом деле, хотя, наверное, я не могу, ну, течь моего жизни как-то совсем переставить, но все равно я жалею от самого сердца, что я такой. Это то, что Бог поищет. Это значит покаяние. Следующий притч в 6 стихе. Никто имел в винограднике своем посаженную смоковницу. И пришел искать плода на ней, и не нашел. Кто тот человек? Тот человек, я предлагаю, это Бог. И какой у него смоковница? Это Израил. Это символ Израилева в Ветхом Завете, пророчестве и так далее. И тот тогда виноградник, который у него был, значит, он устроил ситуации вокруг, чтобы было бы плод. Потому что он поискал плода из-за этого дерева. И Иисус, видимо, имел в виду здесь какую-то притчу в Ветхом Завете, Исаия 5, где очень похоже написано, где Бог сказал Израилю, что я мог бы больше делать, чтобы плода найти. То есть мы иногда как-то мы жалеем о том, что мой округ такой. Из-за того, что я живу при таком округе, при таком контингентом, вообще в таком ситуации, в таком районе, я не могу чем согрешить. Я не могу по-духовному быть. Из-за того, что ну, у меня такой округ есть, общество около меня, людей около меня, вот они такие. Поэтому, бедный я, альтернатив нету, кроме согрешить с ними. Но это не обязательно, потому что помните отсюда, что Бог, самое главное, поищет плода от человека. И из-за этого он устроил бы нашу ситуацию, наш округ, чтобы это было бы самое максимальное, чтобы дать ему плода. И что значит тот плода, который он поискал? Читаем дальше в Новом Завете. Плода Духа, долготерпение, любви, прощение, любовь и так далее. То есть тот духовный плод мы сможем на самом деле иметь. И тем более Бог устроил. Он устроил наши обстановки в жизни именно чтобы мы сможем быть духовными. Но мы как-то жалуем, что если только я жил в другом квартире, если только я жил не в Вилгоцемзе, а в Межапарке, если только я не жил в Латвии, а в Эстонии, в Литве, я жил бы по-другому. Если только у меня не окружал бы такой округ, такие вот людей, или такой ситуации, если жена моя, если муж мой, если семьей моя, было бы по-другому, если только... А нет.
Не было бы.
Бог специально устроил наши вот ситуации около человека, чтобы по максимальной он получил бы от нас плода. Мы, конечно, это не думаем, но это видимо, что Бог так сделал. Итак, Бог пришел искать плода на ней. Бог на поиск в этом плане человека. Он на поиск духовности. Это не так, что Бог там на небесах как-то все равно, равнодушный, как-то ждет судного дня, и он будет как-то открывать книги, понять, обсматривать наши жизни и так далее. Он прямо сегодня стучит на дверь сердца человека. Он прямо сегодня поищет от нас. Он смотрит, у этого человека есть сейчас чуть побольше любви, у этого женщины есть сейчас чуть-чуть побольше терпения. Это то, что он хочет, это то, что он поищет у человека. 7 стих. И сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на эту смоковницу, и я не нахожу. Сруби ее. На что она из землю занимает? Тот греческий слов переведено «земля» означает и земля Израилева, и тоже весь планет. Я думаю, здесь он имел в виду особо ту территорию, которую Бог обещал Аврааму, то есть территорию в географическом плане Израил. И кто тогда виноградар? Это Иисуса. Его служение было всего 3,5 года. От момента, когда он сперва принял крещение от Иоанна Крестителя, до того, что он умер на кресте, это было 3,5 года. А здесь написано, что Бог сказал ему, значит, тот человек, у кого, хозяин этого виноградника, сказал виноградар, то есть Иисусу: вот, я третий год прихожу искать плода, и не нахожу. Это говорится о том, что даже после 3 года Бог сказал Иисусу: давайте, все, мы будем сразу срубить Израилю тот смоковницу, и мы начинаем от нуля. Так, как Бог сказал раньше Моисею. А кажется, Иисус как-то с ним спорил. Да нет, не надо. Дай, оставь ее. И на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. То есть, Бог в этом плане открыто. Он жаждет для диалога, для общения с человеком. Это не все так, как у греческих богов, где какой-то Бог сказал бы, вот так и так будет, все. Вопроса нет, все. Наш Бог не такой, он более открытый. И он так сказал, кажется, Иисусу. И Иисус сказал: нет, давай еще время, пожалуйста. Так как Бог сказал Моисею: ладно, я буду сейчас уничтожать весь Израиль, я сделаю от тебе новый народ. И Моисей сказал: ой, Господи, так не надо делать. Чтобы людей не как-то смеялись бы. Нет, пожалуйста, нет. И Бог сказал: хорошо, Моисей, хорошо, ладно. И так получается, что когда у нас беда в жизни, это не просто так, что ладно, беда пришел, Бог так решил. Нет, мы сможем открывать диалог с Богом, мы сможем молиться Богу, и Он вполне открыто изменит его планы. Почему так? Это не значит, что Бог какой-то, ну, капризный, что Бог такой нестабильный, несерьезный. Это значит, что Бог на таком степени чувствительный к человеку, что Он так открыт к нам. То есть Он дает какие-то проблемы, какую-то обстановку в жизни, и мы молимся: «Ой, Господи, пожалуйста, ну пусть, допустим, я не умру из-за какой-то болезни». Ну, это зависит. Но, наверное, Бог открыт к этому. Ну, хорошо. Так, как Он был с Иисусом. Он сказал, ну, уже 3 года, ничего, толк здесь никакой нету, плода нету. Иисус сказал: «Да, нет». Хорошо, Бог согласился. Написано, что виноградар, это Иисус, сказал в 8 стихе: «Пока я окопаю ее и обложу навозом». Это самая более низкая работа для раба. Вот. Обложить навозом. И Иисус имел в виду, что я готов делать самый низкий, стыдно труд, чтобы пробовать, по крайней мере, спасать Израиля. Мы все сказали бы: «Да нет, это бесполезно. Они такие. Они не будут слышать». Но он так себе унизил, до такой степени, что он в этом притч обложил навозом возле Израиля в надежде, чтобы, по крайней мере, кто покаялся бы. И нам и тоже придется иногда абсолютно унизить себе, чтобы как-то терпеть человеку, чтобы дать ему или дать ее вот возможности покаяться и приобрести для себя спасение. Иногда получается так. Если у нас есть Дух Божий, если у нас Его подход, если у нас есть Его сердце, тогда мы тоже страшно хотели бы дать человеку, по крайней мере, возможности спасаться и вечно стать. После этого, в 12 стихе, Иисус увидел женщина и сказал ей в 12 стихе: «Ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки. Она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. То есть после того, что он кое-что для нее сделал, исцелил ей, что она сделала? Типа: «Спасибо, ушла?» Нет. Стала славить Бога. И что значит славить Бога? Это не просто значит, ну, спасибо тебе, Господи. Что значит слава? Помните, когда Моисей хотел встречаться с Богом, он сказал: «Господи, покажи мне славу твою, покажи мне». И Господь сказал: «Ну, хорошо, я открою имя моего перед тобою». И он это сделал. В том, что ангел, кто знает, наверное, Бог сам пришел перед Моисеем и объявил имя Господа. Но когда он объявил тот имя, это не просто так, что Моисей видел огромный блестящий свет, белый свет, и Бог как-то кричал: «Мне зовут Яхве, мне зовут Яхве». Нет, не так примитивно. Что был огромный блестящий свет и так далее, я не сомневаюсь. Но самое главное, Бог явил его имя. Он сказал, что я, ну, в смысле, его характеристику. Он сказал, что я Бог долготерпеливый. Я Бог справедливый. Я Бог, самое главное, полный любви к человеку. Я Бог, который очень любит простить человеку. Итак, это значит, что он показал Моисею его славу. Значит, имя Божие и слава Божий является одно и то же. Итак, славить Бога — это не просто значит поет песни, это не просто так значит. Это значит, что мы будем как-то отражать Его личности, Его характеристики вот обратно к Нему. То есть она решила так делать. Она не просто сказала ему спасибо и дальше в жизни шла. Она стала славить Бога. Значит, она начинала показать эти же характеристиков Его имя, Его славы в жизни, в благодарности. И опять, мотивация — это всегда должен быть от благодарности за то, что Он уже сделал для нас. Это не так, что эти люди думали, да ладно, если я кое-что сделал, какой-то уровень буду достичь, тогда Он, наверное, будет оказать мне милость. Нет. Иисус взял инициативу и дал ей в том случае исцеление. И на мотивации благодарности она начинала ему служить. Это чудесно, конечно, то, что Иисус сделал. В 14 стихе: «При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, типа, зачем вы пришли для этого в субботний день?» Почему такое жестокое отношение? Иисус это тоже сказал другим притч, не вор, о том, что почему ваши глаз злые из-за того, что я добр. То есть, получается, что когда мы кое-что хорошего сделаем, есть людей, ну, мирские, которые будут это очень плохо воспринимать. Если, допустим, мы видим человека там на улице, который дал бы какому-то человеку какие-то деньги или какую-то машину, или как, мы стали бы сразу критиковать. А зачем? Ой, он не понимает, тот человек не искренний. Ой, почему он это сделал? Лучше было бы дать мне тот деньги. Лучше было бы дать вот тот человеку тот денег. И это все-таки из-за того, что мы как-то такие. Это часть нашей природы. И мы видим наша природа, ну, отражение нашего природы. И здесь в этом библейской истории. Что Иисус сделал, безусловно, добра. И люди это видели и как-то начинали злиться из-за этого. Если Иисус ничего не сделал, если Он просто мимо прошел, тот начальник синагоги вряд ли, очень вряд ли, сказал бы кое-что. В 15 стихе Иисус сказал: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего и осла от ясли в субботу, не ведет ли поить?» То есть, он имел в виду, что вы это делаете, и чтобы ваша вола или осла как-то работал бы для тебя. То есть, цель и суть того, что Иисус исцелил людей, это чтобы они сделали бы какую-то службу для Него. И опять повторяю, что вот мотивации нашей жизни, наше богослужение должно быть чистой благодарностью за то, что Он сделал для нас, не думая, что если я только буду достаточно добрый, достаточно хорошенький, тогда Он будет мне даст. Нет, наоборот. Он дал нам уже, если мы крещенные, дал нам уже спасение, дал нам уже столько прощения. И так получается, что мы на основании, ну, благодарности хотим вот Ему служить. Не чтобы достичь какого-то уровня достоинства перед Богом. И Он говорил насчет Евангелия, Царствия Божия, в 19 стихе, что это подобно зерна горчичному, который, взяв человек, посадил в саду своем, выросла, стала большим деревом. Он имел в виду, что Евангелие начинается с нами так маленький, очень маленький, но имеется какой-то совсем странный результат. И я думаю, что когда мы в Царстве Божьем, когда мы уже жили и прожили столько миллиардов лет в Царстве Божьем, мы будем смотреть обратно. Мы будем вспоминать Рига, мы будем вспоминать тот зал, мы будем вспоминать наше крещение. Мы будем как-то создаться к тому, что ой, я здесь в вечности, да, из-за тот маленький-маленький жизни, который у меня раньше был. И это как-то несоответствие. Это будет, ну, так кажется, что это начинал так маленький и шел к этому, к вечности. Итак, поскольку мы предлагаем, допустим, Евангелие человеку, значит, что мы предлагаем ему надежду вечно жить. И сейчас кажется не очень значительно, а в перспективе вечности это будет даже очень-очень вот, значительно, что мы дали тот человеку возможность и вечно жить. все то, что кажется так маленьким в этом жизни, так незначительно, будет становиться совсем вечнее, незначительное. 24 стих он открывал, я понимаю, новую тему. «Подвязайтесь, войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Я думаю, что это говорится о когда он придет. Когда он придет, судный день будет, и не все будут в Царстве Божьем. Очень много людей будут там и не будут в Царстве Божьем. И он имел в виду, что в этом день, то есть, я понимаю, в судном день, многие поищут войти и не возмогут. То есть, когда Иисус придет, никто не будет как-то пассивно. Ну да, ладно, тот Иисус пришел, это для меня ни при чем. Все будут самые главные, имеют такую страсть попасть в Царство Божие. И не возмогут. Если так, если наша конечная вот, судьба заключается в том, что мы будем стоять перед Иисусом с этим сильным страстным и желанием быть в Царстве Божьем, тогда начинается в этом жизни. Нам надо сегодня так жить, так мы будем в конце концов закончить. Опять в 25 стихе. Вы будете там стоять и стучать в двери, и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы?» Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою». Значит, что этих людей называют Иисуса Господи, свой Господь. Это не куча атеистов. Это людей. Картина здесь это о людьми, которые в этом жизни как-то признали Иисуса как Господь, даже сделали, ну, ели и пили пред Иисусом. Я думаю, это говорится причастие, в том, что ну, мы сделали преломление хлеба с тобой. А ты чего? Отвори дверь. И он будет ответить, что да нет, я вас не знаю, откуда вы. То есть, это не вопрос а просто поверхности, как-то заниматься религиями. Но на самом деле, познать Иисуса и быть готов для Его пришествия, чувствуя сегодня, как мы будем чувствовать тогда в судном день, что единственное то, что я хочу, это жить вечно в Царстве Божьем. Поэтому в 28 стихе написано, что там будет плач и скрежет зубов. Я не верю, что буквальным образом Бог будет отдать человеку, хоть он очень плохой человек, вечные муки, буквальным образом. Мучение будет, но просто не вечное. И откуда тут мучение? Разве Иисус будет придумать какой-то страшный способ мучения для грешников? Я не думаю, это как-то не его стиль. Но здесь написано «плач и скрежет зубов». То есть, это из-за того, что они думают: «Ой, как я дурак, я мог бы попасть в Царство Божие, и я не буду. Какой я дурак. Почему я пропустил возможность? Почему я занимался только по мирскому, не по духовному?» И поэтому, когда они видят Иисуса глаз на глаз, когда они видят вот Царство Божие перед ними, и вот они там не будут. Вот. Будет, конечно, скрежет зубов, и страшно горький плач. Но это не из-за того, что Иисус сам им мучил. Это они сами будут так чувствовать. Если человек ничего не знал об Иисусе, если человек не имел никакого знания, такой возможности, во-первых, он вообще даже там не будет явиться в судный день, и тоже он так не чувствовал бы. Ну что, это какой-то человек, называя Иисуса, который пришел, и вот его царство, я не там, ну ладно. Я при чем? Это ко мне не относится. Плач и скрежет зубов, это только из-за того, что у этих людей были возможности. И у нас все есть. У нас есть точно тот возможности. У нас все, мы все слышали, то призвание. быть в Царстве Божьем. И в 35 стихе закончится, в первом взгляде немножко странно. «Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете, благословлен гряди во имя Господне». Кому он это сказал? Он это сказал евреям, которые не верили во Христе. Он это сказал к евреям, которые ему слышали. Тогда как и когда они скажут «Благословен, гряди во имя Господне»? Я думаю, что это только исполняется в том, что когда Иисус придет, воскресенье будет. И этих людей, которые знали Евангелие, воскреснутся. И они будут опять видеть Иисуса. И они будут сказать «Благословен, гряди во имя Господне». И он будет сказать «Вы кто? Я вас не знал в этом жизни. До свидания». То есть слишком поздно они будут желать быть в Царстве Божьем. Это такой очень крепкий логик, страшный логик, что нам придется тогда в этом жизни иметь такое отношение, так как у нас будут все, в конце концов, перед Иисусом в судном дне. И что единственное важное в моем жизни, это отношение с Ним. Все остальное, это вообще ни при чем для меня. И, кстати, в 35 стихе «Оставляется вам дом ваш пуст». Я думаю, что он имел в виду храм Божий. Постоянно в Ветхом Завете не написано «дом ваш», но «дом Божий». А Иисус сказал сейчас, что это уже не дом Божий, это ваш дом. Похоже, тоже, так как в Новом Завете, особо в Евангелиях, мы читаем праздник еврей, Пасха и так далее. Называется праздников евреям. А в Ветхом Завете всегда написано, что это праздник Господний. Итак, видите, то, что случилось. Они как-то захватили его дом, его праздники, и сделали так, как их. Похоже тоже, так как Павел писал о трапезе Господней. Он сказал, что вы пришли и сделали этот трапез Господний, как ваш трапез, как ваш дом, как, это уже не его. И нам надо тогда принять его, скажем так, религии, его понятия, его путь к спасению, так как он хочет. И не просто притворить как-то наш путь к спасению, потому что мы сможем это воспринимать только согласно тому, что, как он это предлагает. И это значит, конечно, нам придется читать его слов и принять то, что там написано, чем просто придумать наши идеальные представления, как может быть. Ладно, у кого есть кое-что добавить, спорить?